Здравствуйте, друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение» с сайта toldot.ru в прямом эфире или в записи, это уж как вам угодно. Называется наш сегодня урок «Прежде чем обвинить других». Извините, «Прежде чем обвинять других». Такое название нашего сегодняшнего урока. Хорошие свойства, выпишем само правило, хорошие свойства – прежде чем делать замечания другим, исправь самого себя. По-моему, хорошая тема. На иврите это называется «кшот ацмыха тхила». Это называется «сначала украсть себя». Ну, украсть в смысле… Вот так нужно переводить. Сначала украсть себя, а потом украшай других. Мы сначала поговорим на эту тему, в первой части этого урока, а потом плавно перейдем к другой теме. Как, исправив самого себя, можно получать других? Вот только тогда и можно получать других, делать им замечания, выговоры и прочие всякие вещи. Сегодня сдвоенный раздел Торы у нас «Ахреймот» и «Гдошим». Так вот, первая тема идет в разделе «Ахреймот», а вторая – как нужно получать и надо получать других, делать им замечания с пользой для них и для всего еврейского народа. Это уже в разделе «Гдошим». Итак, мы сейчас находимся в недельном разделе «Ахреймот», книга «Ваикра», и после Песоха, и тема наша называется «Прежде чем обвинять других». Украсть самого себя, а потом украшать других, да? Написано про Аарона, брата Йосефа, брата Моше Рабейна, нашего учителя Моше, который посредством жертв, так он обязан делать, его роль такая, тавкидо, главного коэна в храме, в приносном храме, в Мешкане, он искупает грехи в Мешкане. И об этом написано в 16 главе, в приносном храме. И так написано: «Искупит себя, свой дом и всю общину Израиля». Вот такой порядок. Искупит себя, свой дом, свою семью и всю общину Израиля. И мудрецы учат, что отсюда при помощи драши и ремеза, да, драша – это неочевидное толкование, в отличие от пшаток, очевидное, например, и он возьмет козленка и зарежет его на жертвеннике, это называется пшат. Почему возьмет козленка, а, например, не взрослого быка, все объяснения на эту тему, они это будут называться драш, а все, что касается очень глубоких величин, уровней, я туда даже не проникаю, все это называется ремес. Так вот, ремес, намек, погружение в глубины и так далее. Так вот, мы сейчас все это проходим при помощи драша. Написано, в пшате написано «искупит себя, свой дом и всю общину Израиля». Но почему написано именно в таком порядке? Для этого пришел драш. И правило, о котором мы говорили, хорошее свойство, прежде чем других учить, научи самого себя, вылечи самого себя, по-гречески помните, да, врач, излечи самого себя. По-русски «достань соломинку, бревно из глаза». На иврите называется «украсть самого себя сначала, тхила». Видите, ну, тут видно, между прочим, особенности. Между прочим, видно здесь во всем этом особенности национальные, да, каждого народа. Так вот, сначала нужно искупить свои грехи. Так мы учим грехи своего дома, своей семьи, своего колена. А потом приступить к искуплению грехов всей общины, то есть прочих людей, общины Израиля. Понятно, что искупление – это вообще-то не сделать выговор. Делать выговор и снимать вину с людей, самого себя или с других при помощи жертвы – это не одно и то же. Но цель у них одинаковая. Ведь что такое искупление, искупить? Это не что иное, как снятие вины с человека. Вот он сделал некоторую вещь, теперь на нем есть некоторая вина, он сделал грех, предположим, не о нас будет сказано. И полагается ему наказание за это. И вот вина снимается с него, или с общины, путем принесения жертв. Это была главная функциональная работа, функциональная обязанность, функция храма, в том числе и переносного. Цель работы храма заключалась именно в этом. И даже первая причина создания мешкана, создания переносного храма в пустыне, заключалась именно в том, что его нужно было возвести. После того, как Моше вымолил у Всевышнего прощения еврейскому народу за грех Тельца, теперь, чтобы грехи эти не накапливались, а снимались, надо было построить храм, и он был построен. Так работает храм, любой храм, не только переносной, но и стационарный в Иерусалиме. через жертвы народ и лично, каждый человек, избавляется от своей вины. Вернее, это целый механизм избавления от вины, в который включены не только жертвы, жертвы были обязательны, но и тшува. Все, что сейчас у нас осталось, тшува, самоисправление. Жертвы без тшувы, когда человек сделал некоторый грех, тоже не помогали. Так, такая же цель у меня, как в приносном храме. Когда я отчитываю кого-то, делаю ему замечание, называется «Умер Тохаха». Да, я сейчас ему делаю выговор, делаю замечание, говорю «ну-ну-ну», делаю другим евреям, поучаю других евреев, тем самым я хочу, чтобы они исправились. Верно, да? Для чего я еще поучаю? Не то, чтобы мне было хорошо, чтобы они исправились. И другой у меня цели нет. Это важная вещь, запомним ее сейчас. Да мы уже это знаем. Согласны, да? Другой цели нет. Я хочу только сделать пользу этому человеку. Иногда мне на самом деле кто-то делает плохо и мог бы этого не делать. В таком случае я его попрошу. Нет, не делать. Это просьба. И иногда бывает, что мне приходится защищаться. Это уже защита. И тогда сначала я буду защищаться устно. Я ему скажу, так не надо поступать. Ну, потому что мне очень плохо. Но это редкие случаи, о них нужно специально говорить. А сейчас мы будем говорить о том, что о чем написано в Торе. И во второй части это будет сказано, что иногда ты видишь, как человек сделал плохую вещь. Не потому, что тебе плохо, а потому, что он сделал плохую вещь. И ему нужно помочь исправиться. Он со стороны не видно. Изнутри человек много не видит, что он делает. Я считаю себя хорошим. Даже тот человек, который критикует себя, все равно он что-то делает, он нехорошие вещи иногда делает, да, он разрешает себе. А другим не разрешает, других он замечает. Не потому, что все мы критики друг друга, а потому, что изнутри сложнее увидеть, оценить собственные поступки, а со стороны легче. А поэтому нужно этим воспользоваться и обзавестись друзьями, раввинами, и вообще просто окружением хорошим, которое тебе всегда придет и скажет, мы со стороны видим, Рован, что ты вот сделал не очень хорошую вещь, может быть, тебе стоит подумать о том, чтобы исправиться. Я им скажу только спасибо. Тем самым я становлюсь лучше. Человек, который слышит чужие замечания, это не сегодняшняя тема, становится лучше. А сегодняшняя тема – человек, который делает другим замечания, то он делает этих людей лучше. Но как это нужно сделать? Так вот, первое правило, сегодняшний наш урок – сначала исправь самого себя. А без этого ничего не получится. Итак, тухаха, замечание, выговор. Никогда просто закончить тот маленький кусочек, который сейчас я рассказывал. Никогда он не говорится как наказание. Сейчас я накричу, и все исправится. Создание какого-то неприятного момента другому еврею. А, ну, из-за того, что кто-то сделал какое-то предосудительное дело. Как мне кажется. Почему еще можно ошибиться, не дай бог. А, только замечание делается для улучшения качества других людей. Мы им помогаем. Это наши братья. И братья, тем более братья. И поэтому мы хотим, чтобы человек не был наказан небесным судом за свое плохое поведение. Верно, да? Такое у нас начало. Первая история про Хофец Хаима. Однажды явился вечером он на свой урок мусара. Он давал уроки мусара. В Лизе так было принято. И мусар – это еврейская этика, то, чем мы занимаемся. Вот называется еврейское поведение, это называется уроки мусара. Адаптированные для нас, русскоговорящих евреев, не совсем полностью перекладываются все то, что мы читаем в книгах Мусара, написанные для тех людей, которые с детства соблюдают Тору и другого мира не видели. А мы видели другой мир, и поэтому у нас есть некоторые такие вещи, которых нужно избавляться в первую очередь и быстрее, и они важнее, чем то, что мешает людям, родившимся в Торе. Поэтому приходится адаптировать. Так вот, все, что мы делаем, это мусар. Приложение мусара. В адаптированном виде. Он однажды пришел на урок мусара, который он давал дома. У себя дома, в Ешиве. Вообще-то, на самом деле, дома давал. В Ешиве, в городе Радин. Это было вечером. И пришли, собрались ученики. И вдруг он сказал, что урок отменяется. Он отменяет. Поскольку это было нечасто, отменялись эти уроки. Об этом история. Вот такой был случай. А я спросил его, почему. Он сказал, что он не подготовился к уроку. Просто не подготовился, у него не было времени. Но это можно сделать иногда. Почему учитель вообще должен готовиться к урокам? Хорош был бы я, если бы сейчас я пришел, сел напротив камеры, сказал мне, извините, Рабарье, начальство, Толдот и Шурун, я сейчас посижу 5 минут и уйду, я не подготовился. Ничего не получится. мне придется подготовиться. А здесь были своего рода домашние уроки. И он был очень старый, и не было записи. И он на самом деле дал ведь урок. И сейчас я рассказываю об этой истории. Получилось, что он урок дал не только своей Ишиве, он дал урок и самим студентам, и нам тоже. Он сказал, что не подготовился к уроку. А почему не подготовился? Потому что только сегодня принесли из печати очередной том, его новый том его книги, Мишна Брура. Все знают, да, эти законы. Он выписывал. Мы по ним учимся, мы по ним живем. И он сидел весь день, очень срочно нужно было проверить все эти книжки, причем потому что завтра все это разъезжается по разным городам, в торговлю поступает. А у него была особенность очень интересная. Хофец Хаим, как я уже говорил об этом, он вообще-то занимался тем, что он книги свои писал, издавал и продавал. Этим он жил. Причем дешево. И каждый том он проверял. Как он проверял? Не просто сверху. Он пролистывал все страницы, чтобы там не было ни отпечатанной страницы. Такое случается иногда. Он считал, что это страшная кража у людей, которые заплатили деньги, а книга не полная. И поэтому он проверял все, каждую книжку. Он проверял, тиражи были, может быть, небольшие. Проверял каждую книжку и надписывал на первой странице, карандашиком писал свою фамилию. Писал Хофец Хаим. Одна из таких книжек была у меня дома. Я ее подарил раввину из Манчестера, по-моему, в свое время. Это была такая раритетная книжка. Целая история, как он ее увозил. Я тоже ее рассказывал в свое время, в советское время. Так иначе эта книжка была у меня в руке. Вот он этим занимался. Он проверял все книги и писал карандашком свое имя. Книга проверена, Бадук. И поэтому остался один день, и он не подготовился к уроку. И теперь он сказал, что как я могу учить евреев поведению, если вообще-то учитель обязан подготовиться к уроку, а он сам не подготовился. То есть он не может требовать от других того, чего он сам не выполнил. Так это он сказал, чего он не потребовал от самого себя. Говорят, что однажды, когда он уже был старым, собрались к нему ученики, чтобы прямо на дому уже это было, точно не в Ишиве, и чтобы он преподал им мусар, рассказал о чем-то. Он был переполнен и рассказов. Причем не рассказы просто, как я рассказываю про людей. Это я собираю, у него все собрано, я только собираю, адаптирую и перевожу. Я рассказываю. А он это собирал из Талмуда. Он находил очень много хидушим. Хидуш – это новое толкование, трактование. И в своих книгах об этом и написано. Ават Хесед, о любви к евреям, о любви к заповедям. Он написал много книг. И на каждой странице там было очень много этих новых толкований хидушим. Так вот, они пришли к нему, чтобы услышать эти хидушим, и он взял и заплакал. Вообще, нельзя сказать, что он редко плакал, но под старость он это делал часто, но все было обосновано. И он сказал, как я могу сказать вам мусар, сыновья мои, дети мои, как я могу вас учить чему-то, если я сам недостаточно учу Тору, сказал он, на финале своей жизни. Не боюсь Всевышнего так, как надо. И я совершаю много ошибок и прегрешений. Это сказал полнейший праведник. То есть он оценил себя как человек, который недостоин звания такого, просто не может назвать себя праведником. Вы так скажете, во всем этом есть нечто от такого красования, приукрашивания самого себя. Вот человек показывает, какой он хороший человек. Прийти и сказать, ну, куда наши? Где наши годы, где наши заслуги. Так обычно люди делают. Он был настолько честный человек, что на самом деле изучил самого себя и обнаружил, что все это недостаточно. О чем и сказал? Он не говорил это в микрофон, он не говорил это для того, чтобы кто-то записал. Кто-то записал. Но на самом деле он так это и чувствовал. То есть он, как говорится, он сказал, что сам себя оценил и нашел себя не выполним всю ту работу, которую он должен был сделать. Следующая история про Раби Хаима Адмора из Санз. Он так говорил. Вот хорошее выражение. Мне понравилось. Помню, я уже однажды его как-то приводил здесь. Есть выражение, которое нужно знать. Он так сказал однажды. А может, много раз говорил. Когда я был молодым, я хотел весь мир вернуть на правильные пути. Прям перевод с иврита так бы звучать. На правильные пути, он, наверное, говорил на идиш. Потом понял, что со временем, что эта задача мне не по плечу, так сказал Адмор из Санс. и занялся своими, занялся своими земляками, окружением, людьми из его города. Но со временем стало мне ясно, что и с этим я тоже не справляюсь. Тогда я ограничил свои усилия, продолжается его высказывание, только с самыми близкими мне людьми, пытаясь привить им страх перед небесами. Так он сказал. Он хотел, чтобы они боялись Всевышнего. Почему-то трудно сделать самим собой даже. Представляете, бояться Всевышнего – это называется бояться совершить грех каждую секунду. Бояться плохо подумать. Это мое отступление. Решил заниматься только своими близкими мне людьми. Но вскоре я догадался, это уже подходя к своим пожилым годам, что если что я и успею сделать в этой жизни, то только исправить самого себя, немного исправить самого себя. Теперь я вижу, что с этим я тоже не справился. Так он говорил Адмур Иссанс. Идет по уменьшению, по концентрации усилий. А с самого начала можно было бы, это отдельно я говорю, не всякого поучения Адмур Иссанс, кто он и кто я, чтобы такое ему говорить. Но, может быть, уже нужно и учить людей, что займитесь самими собой. Трудно молодость это сказать. Молодость вокруг видит много всякого, хорошего, плохого. В хорошем она участвует, плохое хочет исправить. Все почему-то считают себя людьми, которые могут совершить полезные для других людей. На самом деле, нужно, конечно, заниматься. Полезным нужно заниматься. Хорошо бы не мешать бы людям, не делать другим то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Уже хорошо. Но вот переделать, активно переделать, нужно, конечно, самого себя. Хотя бывает такое, что я вспоминаю свою жизнь до Торы, и хочется переделать всех, но не самого себя, я же нормальный. Вот это вот ошибка. Нужно переделать самого себя, но не всех. Сегодня правило очень простое, практически, лимайцы называется. Реали, да? Прежде чем обвинять других, посмотри на самого себя. Займись самим собой. Об этом сказал Раби Хаим Адмор из Санз. Сначала украсть самого себя. На иврите это звучит. Пользуются на иврите, конечно, и выражениями из других языков. Я его прочитал сегодня, но это редкий случай. Называется «Сначала убери бревно из своего зрачка». Да? То, что сказано, калька с русского языка. Так вот, аналогично стиху про искупление, это мы говорили, да, Ваикра, 16 глава, 7 стих, «Искупит себя Аарон жертвоприношением». Там козленка нужно было принести свой дом, всю общину Израиля. Также трактуется стих в книге Дворим, 13 глава, 6 стих. Там так сказано: «Искорени зло из своей среды». Вот что можно сказать, когда я слышу такое выражение: «Искорени зло из своей среды». Ну, вокруг меня, вот моя среда, сейчас будем искоренять. Да нет, из своей среды, из себя. Вот что отметили мудрецы. Кстати, это неочевидный драш. Почему? Потому что там говорится про ложного пророка, человек, который дает ложные клятвы, оказывается, он врун. Говорит неправду. Или ложный пророк призывает служить другим богам. Посмотрите, в 13 главе книги Дворим, последней книги Пятикнижия. Так вот, его нужно из своей среды убрать. Так написано, убери его. Уничтожь на самом деле. Убери пророка. Почему? Искорени зло из своей среды. Все увидят и исправятся. А вот у Веарта Ара Микербеха, у Веарта Бюр, да, уничтожь. Как Биур Хамец, как мы Хамец уничтожаем перед Песхом. Уничтожь Ара, плохую вещь, Микербеха из своей среды. То это означает, сначала очисти самого себя. Вот ты, еврейский народ, очисти самого себя. Или ты, еврей один, очисти самого себя. А потом берись за других. И трактовка мудрецов есть очень простая. Если хочешь, чтобы тебя услышали другие, сначала исправься сам. Я вот шестой раз это сказал, и сейчас еще 9 раз скажу, в других совершенно конспектах, в других ракурсах, и вы увидите, что это вообще на самом деле актуальная вещь. И хорошо, если у нас это останется, ну, хотя бы пару дней после этого урока, как только мы первое замечание сделаем, нужно будет подумать, ой, а не славлюсь ли я тем, что вот то же самое я делаю, может быть, в меньшей степени. Что такое в меньшей степени? Ну, так и говорится, соломинка, бревно, в меньшей степени, значит, маленькие дела ты разрешаешь себе, а другим только крупные дела не разрешаешь. Посмотришь, очень часто так и бывает. Мелкое дело я не разрешаю чужим, а себе крупное. Почему в русском языке сказано «бревно из своего глаза убери»? Об этом пишет в своей книге Раби Лезер Папу. Интересная, хорошая книга. Сегодня утром я открывал ее. Если ты хочешь, чтобы тебя выслушал твой ближний, ну почему ты это захотел? На самом-то деле ведь не надо хотеть. Мы потом будем говорить сегодня в нашем уроке. Есть такая заповедь: сделай внушение своему ближнему. Ну вот, предположим, человек захотел, или на самом деле хочет выполнить заповедь, а это называется захотел. Так вот, сначала исправить свои слова и свои дела, а потом исправлять других. Так написал Раби Элиэзер Папа. И сделал сноску. Обосновал. Как сказано у пророка Цфании. Самое начало, первый стих, второй главы. «Иткошишу вакошу». Очень интересное выражение. Вот когда я переводил, это называется «очень-очень раскаетесь». По-русски даже «раскаетесь» – возвратный глагол, да? «Раскаетесь» и «раскаете». Вот на самом деле, что здесь сказано. «Иткошишу вакошу». «Раскаетесь» и «раскаете». Называется «исправьтесь», и тогда исправляйте. Так сказано в трактате Талмуда Бава Батра, 60-й лист, самых, вторая страница. Прям на это и ссылается Раби Элиэзер Папа. И добавляет, а именно, кто, не будучи умным, поучает других, говорит, ну, нужно поспать умно, а сам он не очень умный, то тем самым позорит себя. Потому что послушают его и скажут, чего он учит? Сам-то он не исправляет, сам-то он это не исполняет. Здесь говорится о том, почему он не будет умным, потому что он сам нарушает это положение. Это называется поведение неумное. Так вот, есть такое выражение, на иврите прям «питгам», это называется «питгам», поговорка. Красиво поучает, но некрасиво себя ведет. Учит он «дореш яфе», «вальмкаем лаефе». Ну, я про себя могу только сказать, от себя. Это самое страшное качество, которое вообще бывает, особенно учителей. Я вот сейчас учитель, да? Многие берут на себя функцию учителя, когда их не просят. Но если даже просят, вот тогда можно еще учить, если ты знаешь. На самом деле, о каком страшном качестве я говорю? Когда человек сам не ведет так, как он обучает других. Единственное оправдание, я уже как-то говорил, я нашел у Хофицхайма, и мне стало сразу легче жить. А именно, когда я предстану на суде и скажут мне, ну что ж ты не на... сам-то не так исполнял, вот как вот требовал ты от других людей. Они же могли подумать, что ты находишься в мире идеала. Конечно, они так не подумают, я надеюсь. Но все равно много требуется от людей. Значит, ты сам это исполнял, а ты не был таким. Так вот, по Хофицхайму я скажу, так я на суде скажу. А мы вместе очень старались, я и мои ученики. Это единственное, что меня может оправдать. Я и мои ученики, мы старались. Ну, мои слушатели в данном случае. Об этом написано в книге Меша Хохма. Почему евреям перед их исходом из Египта было приказано отпустить всех рабов? У них тоже были рабы. Евреи были рабами. Они были рабами. И у них были рабы. Вообще, на самом деле, все египетское царство представляло собой такой дом рабства. Так и сказано о нем. Бет Авадим. И даже фараон был раб своей идеологии и так далее. Там все друг друга были рабы у следующей пирамиды, у следующего уровня. И у них тоже были рабы. Им было сказано, вот сейчас вы пойдете к фараону и будете отпрашиваться, отпусти нас на 3 дня в пустыню, мы будем служить своему Элоким. Так вот, вам нужно отпустить своих рабов, потому что вы-то не можете прийти к фараону и вести себя по-другому. Раз вы просите фараона, вашего рабовладельца, отпустить вас от работы, от рабства, хотя бы на 3 дня, отпустить своих рабов. Об этом сказано в Меша Хохма. Это и называется сначала украсть сам себя, а потом украшать других. То же самое мы учим из стиха, который идет чуть ниже, тот же в 16 главе, 13 стих. «И положит курение на огонь перед Всевышним». О, интересное место. Там так написано, там служба в Йом ха-Кипурим в храме, и входит первосвященник, и вносит угли на совке горячем, и там есть кторет воскурения, курение, да, и он должен это на крышке, рядом с крышкой, в святая святых, Кодыш Кдошим, в Эйхаль, в храме, в Мишкане, в приносном храме, должен был все это воскурить. Там написано, и положит курение. Вот об этом ритуале шел спор, когда уже храм был стационарный. В первом храме еще не было спора, во втором храме, вместе между нашими мудрецами и саддукеями, да, так они называются, саддукеи. И последние так говорили, что огонь надо зажечь снаружи и внести их в эти чертоги, да, в за занавес, а внутрь, там, где лежал Арон Акойдыш. А мудрецы читают стих, как он написан. Огонь надо было развести внутри. Судаки, между прочим, тоже не просто так. Они взяли и сказали, вот мы вот решили, что снаружи. Они вообще выводят это из стихов. Там так было написано. И внесет внутрь совок полный горящих огней, полный горящих углей. Полный горящих углей. Это и называется внести огонь. А мудрецы говорили, это только уголь. Огонь разжигается от этих углей, разжигается уже снаружи. В свое время давали даже клятвы, чтобы как-то себя вести, вы знаете, да, что иногда первые священники были сами из саддукеев, и они могли это выполнять эту функцию, их назначал и царь, и так далее. Это целая история из последних двух поколений, трех поколений второго Иерусалимского храма. Так или иначе, в споре победили наши мудрецы, а не саддукеи, которые оказались всего лишь конъюнктурщиками, которые трактовали закон так, как им удобно. Вот прямо из этого стиха и это и было видно. Нам удобнее вносить снаружи, будем читать впрямую. На самом деле, в одну эпоху у них было одно, в другую было другое. Поэтому им, прежде чем учить наших мудрецов, нужно было исправиться самим. Но они и исправились. Нету теперь саддукеев. Вот на это указал рав Элиаху Деслер в своей книге «Мехтав Мельяху». Не на то, что нет саддукеев, а именно на эту особенность. Сначала украсть самого себя. Когда человек поучает других людей, надо, чтобы это поучение выходило у него из самого сердца. Такое правило. Я так долго говорю, и так мало всяких историй, но это же важное правило. Если ты хочешь сказать другому нечто важное, и если ты хочешь, чтобы он тебя услышал, скажи это не ртом, а сердцем. Вот когда ты прочувствовал это скажешь, и скажешь, что такое сердцем, не закричишь от сердечной боли, нет, а скажешь самого сердца, то есть скажешь именно то, о чем ты думаешь. Вот так ты полагаешь внутри самого себя. Вот это и скажешь, и это будет услышано. То, что выходит из сердца, входит в другое сердце. Правил по-другому это не бывает. Вы так скажете, ну что, это понятно. Но иногда бывает, вышло не из сердца, вошло в сердце. Нет, повторяю, только то, что вышло из сердца, войдет в другое сердце. Мы надеемся на это, тоже не всегда. Но если не вышло из сердца, вышло не из сердца, это не будет услышано никогда. Так? Или будет услышано, но в неправильном образом. Например, пошел ребенок, на него накричали и сделал. Так он просто боится папы с мамой, а не потому, что он решил исправиться. Когда папа с мамой кричат на ребенка, мне бы хотелось их спросить, что вы сейчас хотите? Чтобы что? Мы скажем, мы хотим, чтобы он этого больше не делал. Или мы хотим, чтобы вот он именно вот это сделал. А вы не хотите, чтобы он вас просто боялся? По крайней мере, вы сейчас добились именно этого. Нужно посмотреть, что вы делаете. А поэтому говорите на самом деле, что у вас там внутри. И не шумите, пожалуйста. Итак, у нас Ляг Деслер сказал, что только то, что выходит из сердца, входит в сердце. Это известное правило. И он добавляет, но из сердца может выйти то, сейчас я об этом сказал, только то, что в нем живет, то, что в нем укоренено. Поэтому сначала почини себя, а потом учи других. Почини себя, чтобы это у тебя было в сердце. Правда, здесь есть некоторые вещи очень глубокого содержания, мне кажется. Дело в том, что если вещь, я говорю медленно, потому что мне самому себе нужно сформулировать, если нечто, какая-то вещь, какое-то положение выходит у человека не из сердца, он просто так думает из разума, значит, та вещь, которая выходит из него, я про слова говорю, поучение, делается не ради небес, лолишма, лолишем шамаем. А ради чего? Остается один ответ. Он получает других ради своей пользы, ради самого себя. Например, чтобы не было, чтобы им было удобно, например, чтобы было дома тихо, поэтому убери игрушки, а мне не хочется, чтобы они валялись, потому что мне неохота их собирать. Это ему удобно так. На самом деле, он, конечно, может объяснить, что я это делаю для того, чтобы ребенка приучить к порядку. Но не криком же. По крайней мере, сейчас мы приучили его не к своим крикам, к тому, что он будет считать, что мы сумасшедшие, что мы достали его. Он перестанет нас любить. А следовательно, когда уже по делу будем говорить, он нас не будет слушать. И ничего страшного, если один раз не выберет игрушки. И ничего страшного, если один раз я соберу игрушки. И ничего страшного, если мы соберем вместе эти игрушки. Как угодно. Только без крика, только без напора. Почему? Потому что как только крик-напор, подумайте, почему сейчас я набираю, почему я сейчас кричу? Уж не для самого ли себя я это делаю? И мне чего очень не нравится, ко мне не слушается. Где отцовский авторитет? О, отцовский авторитет, это никакого отношения не имеет к этому человеку. Хочу сказать, ну как же, имеет, он будет меня слушаться, он вас будет бояться. Нам это надо. Мало того, что будет бояться, можно так вообще уничтожить ребенка. Его еще дети будут страдать от того, что он потом это будет делать своими детьми. Мы это хотим. Мы сейчас портим, видите, не только будущее нашего ребенка криками ежедневными, я говорю только про эти случаи, редкие, кстати, в нашей русскоговорящей среде, но еще и портим жизнь наших будущих внуков и правнуков, может быть. То есть надеяться, что что-то с нами сделается, исправится, или кто-то на них повлияет, или они у них просто серьезно хорошая психика. Итак, человек, который делает это не ради этого человека, а мы сейчас сказали по-другому, да? Мы сказали сейчас так, тот, кто делает это не ради небес, это делает ради себя. Так всегда, надо же доказать. Раз он мучает человека, а любой выговор – это вообще мучение, хоть немножко, а это укол, упрек. Это неприятность, поэтому это называется мецаер, цар. Он его чуть-чуть доставляет неприятности. Раз он мучает человека ради своих целей, за это будет наказан. А сурди цаэра тахерим запрещается что делать? Запрещается сидеть, слушать мой урок и не писать вопросы. Вот, пожалуйста, у вас вопрос возникает по ходу дела или нет? Уже пора уже писать. Только пишите коротко именно вопросом. Так вот, он за это будет наказан. Почему? Потому что он сейчас мучает человека. Даже своего ребенка за это он будет наказан. Такое правило, мы уже говорили об этом на других уроках. А его грех, вот этот грех, мучить другого человека, великое наказание велико. Об этом написано Михтав Ми Ильягу, третья часть, страница 139 на иврите. Я взял сегодня это, пересказал. Наш вывод, если умеет получать другого человека ради самого этого человека, за это получит награду. Если ради своей пользы, получит наказание. Одни и те же слова, цели разные. А настолько все диаметрально противоположно. Об этом говорит Адмор Бедин Унгвар, называется, глава судей Унгвара. Ради Минаша Кляйн. Так он сказал. В самом начале недельного раздела Матот, книга Ваикра, 30 глава, в самом начале, 1 и 2 стих. Там так написано. «И сказал Моше начальникам колен Израиля». Рашем Матот. Мате это колено. Штаб, да? Начальникам. Так он сказал. Так повелел Всевышний. А потом идет целое правило. Если кто дал клятву или дал обещание, недр и так далее, все, что вышло из его уст, должен сделать. И вот обнаружили, что так сказал Моше руководителям колен Израиля. А в конце идет уже второй, все, что вышло из ваших уст, должны делать. Так вот, прежде чем начальники будут поучать народ, передавая им слова Всевышнего, евреям, то сами должны это исполнять. Иначе никто их не будет слушать. И имеет право не слушать. В последнее я не говорил, не знаю, сейчас нужно подумать на эту тему. Все-таки это от Всевышнего. Они знают, что это от Всевышнего. Я знаю, что точно Всевышний ему сказал передать мне то-то, то-то, а он сам это не делает. Я могу сказать, а раз передаточное звено плохое, надо подумать, царих июн, нужно подумать. Спрашивается, вопрос пришел с далекого рубежа. Получается, что замечания, сделанные родителями ребенку, должны соответствовать всем законам Тохаха, увещевания? Конечно. А у кого-то другое мнение было? Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Это и касается наших отношений с детьми. Вы скажете, необычайно трудно воспитывать детей. Да, конечно, мы об этом говорим. Да невозможно. Очень трудно. Придется. Я видел дома и семьи, где это делается, и вырастают нормальные люди. Праведниками. Что делать, если не выполняются эти условия? Не выполняются эти условия. Не знаю. Делайте, что хотите, пожалуйста. Написано, сказано у Рава Десера. Наказание жуткое за это будет, если вы мучите человека не для него самого. В частности, если вы исправите другому то, что не исправили в себе. Наказание. Вам хочется? Теперь делать что угодно. На самом деле, конечно, наш урок должен быть такой. Нужно же помочь людям. пришли, они пишут, что значит хочется, мы по-другому не умеем, что нам делать. Ну, так сегодня мы учим первое правило. Все понемножку, все сразу нельзя выучить. Сначала исправляю в себе. Давайте вот сделаем прям ответ на этот вопрос. Вот как в первый раз мы захотим сказать что-нибудь ребенку, сделаем такую следующую вещь. Подумаем. Ой, а я не делаю то же самое. Прямо сейчас, в своей жизни. Ну, не сейчас, в эту секунду, а в своей жизни. Раз. А второе еще интересное, еще интереснее. А я так не поступал, то не обязательно в этом возрасте. Хотя достаточно, если даже в этом возрасте поступал. А, так ты поступал в этом возрасте. Так это может быть вообще у вас генетика. Генетика. Не знаю. Это тоже должно облегчить нашу жизнь. И тебе было плохо, ты плакал, иначе не обижал другого человека. А вообще я этого не делал раньше. Сейчас, может быть, справился, сделал шоу. Теперь я очень серьезный такой харидимный еврей с кипой на голове. Огромными на голове, аж пригибаюсь я под ней. И цицит у меня огромный, аж волочится. Так вот, не делали ли то же самое, что я хочу, чтобы мне делали другие люди? Например, в частности, мой ребенок. Полезный вопрос, нужно задавать. Так или иначе, обижать детей нельзя. А что делать, если они обижаются? Не обижай. Итак, какое правило было? Начальники, прежде чем будут поучать народ, а мы в семье свои начальники, прежде чем они будут поучать свой народ, передавая им слова Всевышнего, сами должны это исполнять. Иначе никто их не будет слушать. Да? Сейчас мы эту тему сказали. Человек, который говорит «вперед, в бой», должен знать, что он должен идти, командир, вперед, в бой сам. Не обязательно, что сейчас обязан, прямо сейчас. Но он должен быть готовым к этому. Мой вывод очень простой. Это правило дается не только простым людям, украсть самого себя, но и начальникам. Каким начальникам? А именно, раввин не может поучать общину, если он сам не праведник. Запомнили? Я говорю, на самом деле, про нас с вами, а не про раввинов. Все кто-нибудь придет, как я всегда такое добавляю. Все придет кто-нибудь и скажет, Пшигурский сказал, что вы никакой не раввин, потому что вы это не исполняете. Знаете, что не знаю. В всех случаях нужно изучать все особым образом. Я сейчас говорю про нас с вами. Ария, я вижу, что тут есть экран, я туда смотреть не собираюсь. Я не хочу туда смотреть. У меня есть свой урок. Практика для нас следующая. На практике. Значит, не делаем замечания другим людям, не смотрим на других сверху вниз тоже, то есть не замечания, даже внутренне у нас такого попознавания нет. Особенно по самым мелким нарушениям. И если сами, хотя бы раньше, хоть когда-то, однажды, совсем немного хотя бы, поступали точно так, как вот сейчас поступает этот человек, которому делаем это замечание. Речь идет не о размерах, а именно о самом действии. Вопрос, но что может сделать вообще человек, который сделал шуву? Это он же сделал шуву, он теперь не делает таких плохих дел. Раньше делал, теперь не делает. Разве он не может научить другого не повторять его ошибки, как дел, которые он делал он сам в прошлом? Ответ – может. Конечно же, может. У него теперь опыт есть. Но получая именно мягко, именно щадя, не обижая, ни в коем случае не требовательно, ибо не имеет права. Вот он не имеет права требовательно требовать от других исправления. Сам же он этого не делал. Впрочем, Рав Деслер дал уже нам такой совет. Учи ради самого человека. Ради этого ребенка. Не потому, что я устал, пришел с работы, и мне не хочется, чтобы он шумел, чтобы он игрушки везде разбрасывал. А ради него самого. Если на самом деле я хочу, чтобы он собирал игрушки, ну, сделай это с легким сердцем. Вместе с ним это сделай. Не для себя, а для него. Так сказал Рав Деслер, делай это ради небес, это называется ради человека. Определение простое. Если для себя, мне так удобно, мне надо укрепить свой авторитет, мы говорили об этом, а то они сядут на шею, да точно, они сядут мне на голову, если я не буду шуметь, то это не ради небес. А все остальное, кроме этого, это ради небес, в том числе ради своего сына, это называется ради небес. Об этом сказал Рави Бен Цион Альберштам, адмор из Бобова, Бобов. Так сказал он. Он сослался на Тегилим, цадик. 90-я глава, 90, да? Третий стих, там так написано. Ташеф Энош от Дака. Ой, так интересно переводится, сейчас вспомнил. Везде так переводится, по-моему, даже я так переводил. Называется «Верни людей, верни человека пока ему не станет плохо. Вот так возвращает, так сказано Всевышнему. А это, оказывается, вообще-то еще, это пшат, а есть драш. Драш – это неочевидное трактование. Так называется. Прям человеку. Пусть вернется человек, ташеф и нож, от дака. Вернется человек, вернись, человек, от дака, пока не замучит себя, сделает шоу, пока сам себя не изведет. Ой, какой я плохой, ой, как нужно это исправить. Исправить нужно, не плакать, ахть, охть, сам он не чижаясь. Это никому не нужно. Вот взять и исправить самого себя, как сильный, будь сильной личностью. Будь сильной личностью, исправляет сам себя. И там так написано, пусть вернется человек, пока не замучит, не замучится, и тогда скажет людям, вернитесь. Слышите, как интересно, да? Вот сам себя верни, и тогда скажи другим, исправьтесь. И это Рави Бенцион Альберштам. У нас там был еще был один какой-то вопрос. Если я не спрашиваю. Мне нравится. Написала Эстер латинскими буквами. Я вот сижу сейчас и думаю, что же это за сладки. Но все равно нормально, нормально. Я могу прочесть. Ну, во-первых, Зефа с Украины, шалом, Рэб Рувен, Раф Рувен и Хаварим. Здравствуйте, Рэб Зефа с Украины. А теперь, Эстер, страшно, в нашем поколении кто устоит? На эту тему у нас сейчас будет маленький рассказик. Еще как интересно, а мне не интересно, что у нас там в нашем поколении делается. Мне интересует, интересно, что я сделаю. Я должен устоять. Эстер, мы с вами должны устоять. Больше никого нет, вся надежда только на нас с вами. Не другие, а мы с вами. Ничего? Ответ. Но мы еще поговорим на эту тему. Спасибо за вопрос. Ну, это вообще такой риторический вопрос, да, в нашем поколении. Кто устоит? Хорошее выражение. Но не серьезное. Потому что мы смотрим на самих себя, а не на других. Теперь, после того, как мы выяснили, что нам надо сделать самим, сначала самими с собой, мы перейдем к теме второй. Какая тема? Как нам, полным праведникам, делать замечания другим людям? Теперь мы полные праведники. Мы исправились. Только после самоисправления это можно делать. Так вот, мы самоисправились. Написано в книге Ваикра, 19 глава, 17 стих, «Увещевай своего ближнего, не принесешь за это, за него греха». Всем известный этот стих. Между прочим, следующий стих в конце написано «Люби ближнего, как самого себя». Помните, да? Вот такое место совершенно замечательно. «Увещевай своего ближнего и люби». Может быть, это одно и то же? Нужно сказано «увещевай» – закон, цивуй, приказ. То есть, сделай ему замечание, воспитывай его, наставляй. И тогда не будет на тебе его греха. Так вроде бы звучит. То есть, если ты смолчишь, часть его прегрешения, высоко шипящих, если смолчишь, часть его прегрешения перейдут на тебя. Это есть ответственность за других евреев, кстати. Так звучит вроде, да? Раш добавляет, но не учи его при всех. Прямо на этом месте написано, только не при всех. Мудрецы в трактате Орхин, 16-й, 16-й лист, вторая страница, сказали, можно сделать ему замечание, даже если оно ему неприятно. Можно сделать. Но Раша поясняет, только не при всех. А Рамбам написал в своих законах. Я беру сейчас, читаю то, что написал Рамбам. Если ты видишь чужое прегрешение, обязан сделать ему замечание. Но только для его пользы. Не для твоей, а для его пользы. И только наедине. И очень спокойно. Банахасрух рох, спокойным образом, красиво, достойно, не обижая. И сказать ему, что делаешь это замечание только для его пользы. Еще и сказать об этом надо, чтобы он не утратил грядущий мир. Причина. И чуть ниже Рамбам, через несколько строчек, он так добавляет. Нельзя начинать резко на любое замечание, ибо написано, тогда не принесешь за него грех. Это означает, что если говоришь ему резко, вот за это понесешь грех. Не за его грех понесешь по Рамбаму, а за то, что ты не умеешь делать замечания. Делай замечание своему ближнему, не понесешь за него грех, не понесешь за него, за свое замечание грех. Уметь делать замечания. Простая история, очень простая была. Один сирота, одинокий, ешиботник, подающий надежду юноша, известный нынче раввин, кстати, решил оставить ешиву. Так у него была, такая была история у него. И начать работать. Он был один сирота. Он устроился в лавку помощником у хозяина. За прилавок стал. То есть, перестал ходить в ешиву в том же районе, что это в Иерусалиме происходило. И к нему приходили учителя, говорили, что надо вернуться, требовали. Он ни в какую. Дело дошло до большого раввина. Рабби Моше Поруш пришел, он все это описал, и он послал, пришел, не пришел, он послал к нему своего Рэббитсона, очень известная женщина была, которая такие дела очень дипломатично умела делать. Она умела разговаривать с людьми, но и у нее ничего не получилось. Тогда Рав Порш обратился за помощью к уже немолодому Раву Исроэлю Цадке. И тот с удовольствием пошел, поговорил с этим человеком. В тот же день пошел к этому ученику и вернулся в Ешиву вместе с ним. Через несколько лет из этого Ешивы вырос вообще знающий мудрец Торы. Известный человек. Он умел учиться. Потом он так сказал Раву Порошу. Все приходили ко мне и рассказывали, как я много теряю. Требовали, чтобы я вернулся, что я свою жизнь уничтожаю, свое будущее. Пришел ко мне Рав Цадка и так мягко со мной поговорил. Так как-то по-простому, по-семейному. Рассказал о себе. О том, что ему тоже в юности было очень трудно, было нелегко. Но он знает, что Всевышний помогает, и поэтому пришел поделиться со мной, что и мне он поможет. То есть он этот путь прошел, и у меня будет большое будущее. И я ему поверил. Так я вернулся. Вот я от себя хочу добавить, что этот юноша ушел явно не из-за денег, он пошел работать. Потому что там нельзя отговаривать, нужно. Кто приходит, отговаривает, возьми, достань деньги из кармана и помоги этому человеку. Отговариваешь другого человека, чтобы он не покупал сливное мясо в магазинах, а у него нет кошерного, дай ему свое кошерное мясо. Оно дорогое, заплати ему. Но не получай других людей. В таком случае. Здесь отговаривали, дело было не в том, что он, у него денег не было, а он не чувствовал поддержки от своей среды. Он был одинокий, он не верил в самого себя. Вот в этом-то ему и помог Рав Цадка, который потом все время его навещал, кстати. Они, не знаю, друзьями, они по возрасту разошлись. Рав Цадка был очень старый уже, а Рами Исраэль Цадка, а это совсем молодой. И он уже сделался раввином. Благодаря Рав Цадке, так он всем говорил. Один ученик Ешивы Рава Шаха, еще один пример, редко ходил на молитву Шахрис. А Ешива большая, в Бнейбраке. Огромный зал, и там-то вообще не разглядишь, кто там молится в другом углу зала во время молитвы. А он заметил это, он все замечал, он переживал за всех. Рав Шах и послал к нему шалих человека. Не сам подошел, чтобы не обижать его. И тот сказал, Рав ничего не хочет сказать. Я сейчас тебе передаю его слова. Но он всегда замечает, что когда у тебя нет молитвы другая, у него другая молитва. Хотя ты обычно очень далеко стоишь от Рава. Дело в том, что ему нравится, как ты молишься. Ну, все уже сказано, это уже мои слова. Там было написано тоже несколько предложений. Он заметил, что у него другая молитва, когда тебя нет. Наверное, нравился Кавана, знаете, вот. Не как он машет руками человека, смахивает, глаза закатывает, там, весь на небесах. Мы же как-то однажды об этом говорили, что было замечено, что иногда это... игра на публику, и были крупные раввины. Рав Ойербах, который сделал замечание там своему ученику, что ты раньше не махал руками, а теперь что, хочешь улететь, что ли? Осторожно, вокруг тебя люди. Просто не задень никого. Он умел делать такие замечания. Мы сегодня учим то, что такие замечания нужно делать осторожно. Только от того, кто ужасно тебя любит и слушает каждую фразу Рэба, что мне сказать, не махай руками, тогда можно сделать это. Так вот, мы говорим о том, что тот так молился, что это было и красиво, и видно, что он молится от всего сердца. Он так сказал, так было написано. Он считает, Рав Шах, что твой вид, один только твой вид, уже укрепляет молитвы других, самого Рава. Вот и все, он не сказал, приходи молись. Он сказал, мне не хватает, когда ты со мной. И мне было сказано, ходи на молитву, повторяй. Это очень важно. А только как нам хорошо, когда ты с нами на молитве? Вот так, наверное, нужно делать замечание. Когда делать замечание кто? Кто это в себе уже исправил. В Талмуде сказано, Бава Мецея, 31 лист, на первой странице, там так написано, увещевай ближнего своего даже до 100 раз, адме, 100 раз. Это означает, что даже если твои слова не совсем доходят до уха, или до сердца, мы говорили, да, через ухо, до сердца нарушителя, но со временем есть надежда, что они войдут, ты делай попытки. Ну, не убивай его, непонятно, не досаждай его, не мучай его, но можешь не запрещается молчать, а до 100 раз без мучений, и мы можем об этом сказать. Хофец Хаим это пояснил таким образом. У него интересные примеры. Похоже на женщину, которая продает на рынке тапухим, ну, я так полагаю, картошку, тапухая дома, может, яблоки. Ну, какие-то плоды она продала на рынке и кричала, покупайте дешево, золь. евреи, идн, там было написано, покупайте прям дешево. Мало кто подходил. Наверное, этот товар был у всех на рынке. Она продолжала кричать, ее спрашивают, зачем ты кричишь, зачем ты кричишь? Если покупателей все равно мало. Подойдут нужно, сами подойдут. Она отвечала, даже если мало, они все равно есть. И это мой хоть какой-то заработок. Я заметил, что если я буду молчать, то я принесу домой еще меньше, чем если я буду кричать. Вот так и у нас. Когда делают замечания, потом еще раз, и он видит, тот человек, что все это делается для его пользы. Да еще и человеку, я добавлю от себя, по первому части нашего сегодняшнего урока, который это в себе уже исправил, или у него этого, нету этого греха, то он начинает прислушиваться. Так вот, в стихе, вот в этом стихе, а именно, «Вахеях тохиях эт амитеха», да, и не принесешь за него греха, вообще сказаны все условия, как делать замечания. Тут у нас Эстер спрашивала, как делать замечания, какие условия должны быть. Вот, сейчас я их перечислю. Написано «увещевай своего ближнего». Повторение глагола этого означает, что сначала увещевай себя, себя исправь, а потом ближнего. Но это первая часть. Второе условие. Скажи ему, что ты выступаешь не против него самого, как по Рамбаму, а против его греха. Не то, что ты, ой, ты плохой мальчик, ой, ни в коем случае нельзя сказать ребенку, ой, какой плохой мальчик, ой, как себя плохо себя ведешь. Это даже взрослым нельзя говорить, даже преступникам нельзя говорить. Мы говорим, почему? Мы делаем для тебя, ты хороший, мы тебя сейчас вместе с тобой исправимся, мы будем еще лучше, ты хороший мальчик. Ни в коем случае не о том, что не против него все это выступает, ты выступаешь, а против его греха. И такой же грех вызывает у тебя в других людях такую же реакцию, поэтому ты его не нашел как объект своей реакции негативной. Третья вещь. «Эт амитеха» написано. Увещевает своего ближнего. «Эт амитеха». Покажи, что он в одном с тобой народе, что ты входишь в то же самое замечание. То есть, если ты делаешь то же самое грех, то же самое прегрешение, то тебе тоже полагается такое замечание. Нужно дать ему это показать, увидеть. Амитеха в своем народе. Покажи ему сначала, что он твой ближний. Об этом мы говорили. Начни с положительных слов. Не приступай сразу. Кто не убрал игрушки? Сейчас мы того лишаем мультфильмов. Мультфильмов лишаем. Человек не слышит игрушки, ему все равно какие игрушки, ему мультфильмов лишают. И он начинает плакать. Не получится. Нужно сказать, какой человек хороший, замечательный, мультфильм ему полагается. А потом уже вместе с этой сладкой пилюлей можно, конечно, сказать, а игрушечки нужно убрать. Мой совет, сегодня этого не было. Все время говорю, соберите вместе. Сделайте игру из этого. Сделать игру можно даже не только с маленьким человеком, даже со старым человеком. Приходит мама, начинает нас учить. Ну что вы все тут занимаетесь заповедью, свечи зажигаете, русский язык не учите, разговариваете на иврите. Вот я приехала из города Саратова, извините, из Энгельса. Да, правильно? А вы тут специально научились наших детей, моих внуков, что они со мной не могут поговорить. Ой, вместо шума и крика, обвинения взаимных сына и мамы, можно взять и сказать, о, бабушка, давай сейчас будем учить детей русскому языку. И вместе научить их несколько слов. Удовольствие получат все. А шум не вы. И еще одно условие какое. Покажи ему, что он нисколько не хуже тех, кто не согрешил. Он не стал плохим из-за этого. То есть грех не делает его хуже других. Просто ему надо его исправить. Это сложные условия. Нужно было записать. Так написано, где? У Хофец Хайма. А мудрецы добавили, по замечанию, еще одно условие. Такую вещь. Это в Евамот 65-й лист, вторая страница. Как есть слова, которые надо сказать, потому что они будут услышаны. Если будут услышаны, надо сказать замечание. Так, есть слова, которые нельзя сказать, потому что они все равно не будут услышаны. На эту тему у меня был в свое время рассказ про раби из Вижницы, раби Исроэля. Помните, про банкира, где-то на первых уроках я его рассказывал. А по-моему, даже в блоге мне написано. У меня сейчас уже времени этого рассказывать. Я помню только, что он пришел к этому банкиру и долго молчал. Тот спросил, в чем дело, тот говорит, нельзя же говорить то, что не будет услышано. И ушел. Тот начал его догонять и спрашивал, я-то услышал. Говорит, нет, ты не услышишь. Я пришел и выполнил заповедь. Нельзя говорить то, что не будет услышано. И снова пошел. Банкир к нему пристал. Скажи, в чем дело? Он говорит, у нас тут есть одна женщина, которая не может вернуть вашему банку суду. Ой, говорит, я же ведь, это же не мой банк личный. Я говорю, раби Исраэль говорит. Ты меня не слышишь? Получается, что я заповедь нарушил. Только нет, я могу ее отсрочить. Начинаешь слышать, я выполняю заповедь. Такой был рассказ, я вам рассказал совсем поверхностно. Рассказал адмор из Клойзенбурга, рабби Кутуэль Иуда Альберштам. Сегодня это семья, такая фамилия известна, Альберштам. К нему эта история пришла через несколько поколений от рабби Мейера адмор из Промышлен. Так вот, к нему обратился один торговец из Львова, в Львове было много евреев, с жалобой, что он не знает, что делать. Оказывается, он постоянно ходит в начале каждой субботы по всем лавкам, прямо перед субботой, и предупреждает, что сейчас уже время кончается, вместо сирены он служил там, и нужно прекращать торговлю. Он со всеми ругался, все его шумели, кричали, и никакого толку не было. Ругань стояла, а адмор им так сказал, фразу такую сказал. О, на эту тему вы говорили сегодня, Эстер, ты нас слышишь? Вы нас слышите? Он сказал, наше поколение не такое, как прошлое. Раньше такие крики действовали, потому что люди боялись греха. Они и теперь боятся. Но их Ецер стал сильнее. Ецер – плохое начало. Это то, что называется торжеством темных сил. Я еще такую фразу никогда не произносил. Сейчас приношу. Называется ситра ахра. Темные силы из ада вышли и нами управляют. Теперь на людей нельзя кричать. Вот в чем это проявляется. Но заповеди никто не отменял. Поэтому нужно пользоваться только мягкими увещеваниями и добрыми словами. Это работает лучше крика. Ой, как интересно, да? Вы слышите? Темные силы пришли, а поэтому мы меняем тактику. Будем говорить мягко. Поэтому, прежде чем выйти в поход по лавках, прочти еще и молитву прочти. И вот я вам сейчас ее скажу прямо на иврите. Очень хорошая молитва. Послушайте. «Гарэнни гулэх лясот пеула лихвот ха идбарах шмо». Вот я сейчас иду делать некоторые действия ради тебя, а не ради себя. Повторяю. «Гарэнни гулэх лясот пеула лихвот ха идбарах шмо». Всевышний. «Анна ацлихэнни шаасе давара муиль умиткаем». «Пожалуйста, помоги мне, чтобы была от моего дела настоящая польза, чтобы это дошло до людей». Анна ацлихэнни шаасе давар амуиль умиткаем. Чтобы это было реально, чтобы это было реально. В той же Гемаре Орхим, у нас осталось с вами 4 минуты, не в Гемаре, а у нас наяву, а в той же Гемаре говорится, сказал рабби Тарфон, я очень удивлюсь, если в нашем поколении найдется хотя бы один, кто принимает замечания. Не наша тема. Очень удивлюсь, он сказал. Обычно, если говоришь человеку, что у него в зубах щепка, он отвечает, а у тебя бревно в глазах. Вот я прям привел вам 2000-летней давности всю эту поговорку. Получается, что он не только не выполнил заповедь увещевания, а раз он так ответил, получается, что ты еще и увеличил ненависть между евреями, сделал плохо. Что делать? Рабби Тарфон сказал, и комментаторы сказали, только один способ. Увещевать человека своего народа можно только если покажешь ему, что ты из того же народа, то ты вместе с ним. И у тебя такой же грех может быть. И ты не хотел бы себе его прощать. И поэтому, а ему ты его простишь, но хотел бы ему помочь. Это рецепт рабби Тарфона. Известно, на этом заканчиваем, история с Равом Соловейчиком, автором книги Бет Аливи. Он однажды сделал замечание какому-то человеку, который совершил проступок какой-то, и там были другие люди, и так нехорошо получилось. И тот сказал, что он обиделся. Вот такая ошибка у Рава Соловейчика. И тот и не справился. А в Йом-Кипур Рав Соловейчик встретил его и попросил у него прощения. Тот удивился, ой, Рэбе, это я вам должен просить прощения у вас, а не вы. Это я же сделал проступок. Ведь я не признал свои ошибки тогда. И сейчас я ее признаю. Рав ему ответил, я не знаю ничего, я совершил проступок, ибо присудил тебя перед другими. Это было бы оправдано, если бы ты исправился. Но ты обиделся и не исправился, значит, мое замечание было пустым. Мои слова, Рейкот, пустые были. А это большой грех. Вот и нам нужно поступать так со всеми людьми из нашего окружения. Со всеми, повторять, даже с нашими детьми. Мы сегодня кончаем на одну минуту раньше, для того, чтобы можно было подумать о том, правильно ли мы живем, хотим ли мы жить так, как живут те люди, начиная с Рабби Тарфона, и до Ховец Хаима, и до Рава Альберштама, и до наших рабаним, которые живут вокруг нас, с нами вместе, здесь в одно время с нами. Это тяжелое поколение. Хотим ли мы жить так или нет? Мы хотим. Нам что-то мешает. Нужно взять и изучить, что нам мешает. Не какие люди нам мешают, а что нам самим мешает исправиться. Что мы должны сделать, чтобы мы делали, выполняли заповеди Всевышнего, в том числе одну из самых трудных, не проходи мимо нарушения другого человека, сделай ему замечание. Это одна из самых тяжелых заповедей. Что нужно сделать так, чтобы из-за нее, выполняя эту заповедь, мы не понесли грех, чтобы мы не обидели человека. И тогда в нашем народе все будет в порядке, все будет хорошо, Всевышний нам поможет и придет Машех. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.